Здравствуйте, я приветствую всех наших зрителей. И это снова программа «Как мы жили в СССР», вернее, особая история с Дмитрием Травиным, которого я тоже приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
И по многочисленным, правда скажу, по многочисленным просьбам наших зрителей, которые нам писали, и мне лично писали, и писали комментарии к этой программе в Ютубе, и в Телеграме писали, хотят все-таки они, чтобы мы поговорили вот о чем. Что хорошего было в СССР? Я надеюсь, что мы с вами сейчас про это поговорим.
Ну, конечно, давайте поговорим об этом. Я, собственно, пытался об этом говорить и в предыдущих программах, и в книжке об этом, конечно же, есть, в книжке «Как мы жили в СССР». Но, наверное, об этом нужен более подробный разговор. Причем, как я понимаю, здесь, возможно, два типа разговора. Первый – это вот то, чем мы сейчас займемся. Я расскажу, что с моей точки зрения действительно было хорошего в 70-е годы, вот в тот период, о котором я, собственно, пишу, не о сталинском, там, не о ленинском Советском Союзе, а именно об этом идет речь. И я это и в книге подчеркивал. А второе, если моего мнения недостаточно о том, что было хорошего в Советском Союзе, то можно ведь как сделать? Присылайте свои варианты ответов на вопрос, что было хорошего в Советском Союзе. И я в следующей программе с удовольствием прокомментирую, скажу, что с моей точки зрения действительно было хорошего, я там, могу подтвердить. Если я не согласен, я выскажу, почему с моей точки зрения такая позиция неверна. В некоторых случаях, ну вот на презентации уже бывали случаи, когда человек говорит о том, что было хорошего в Советском Союзе, я соглашаюсь, но говорю, что просто если мы хотим много такого хорошего, то обратной стороной будет плохое, и это тоже надо понимать. Так что да, давайте ваши варианты, это мы обсудим.
Я
Вот,
только сразу
ну,
же скажу
да.
нашим зрителям, что вот ближе к концу этой программы я зачитаю некоторые уже высказывания наших зрителей, которые поступили к опросу, который мы повесили, не поверите, за несколько часов до записи этой программы, а проголосовало уже там больше 5000 человек. И там есть комментарии, поэтому начнем этот разговор, скорее всего, сегодня, а потом уже, я надеюсь, наши зрители подключатся.
Да, отлично, давайте так и сделаем. Ну, а я тогда начну с самого главного, лично для меня. Видите ли, хотя я по образованию, по ученой степени, по карьере в значительной степени экономист, ну, а кроме экономики интересовался всегда социально-политическими вопросами и этим тоже много писал, об этом тоже много писал. Но вообще-то лично для меня очень много значит культура. Я не часто на эту тему высказываюсь. Вот сегодня я буквально анонсировал дискуссию на эту тему, которая пройдет в Петербурге. Ну, может быть, позднее мы дадим объявление, когда и как это пройдет. И тут же от своего старого знакомого получил комментарий, а это знакомый специалист по искусствоведению, получил комментарий, что я дилетант, и дискуссия настолько абсурдна, что, в общем, даже и говорить здесь нечего. Поэтому я действительно дилетант в вопросах культуры, но вообще-то мне 63 года, и я прочел тысячи книг не только по экономике и по политике, и это были и романы, и стихи, и посмотрел много спектаклей, фильмов, кое-какое мнение у меня на этот счет есть. Кое в чем я разбираюсь, хотя, может быть, не с профессиональной точки зрения. Вот, но
Да.
все-таки на тему культуры высказываюсь не очень часто. Ну,
Дмитрий Яковлевич, я вам тут
да.
один момент только добавлю. Я всегда на обвинение в дилетантстве или дилетантизме, или как это правильно, даже, кстати, не знаю, отвечаю одной простой фразой. Не помню, кто ее произнес, но тем не менее. Профессионалы построили Титаник, а дилетанты Ноев Ковчег.
Да, хорошая фраза, действительно. Вот, и многие проблемы нашей жизни объясняет. Вот, но тем не менее, да, я признаю, что я в вопросах культуры дилетант, но совершенно не признаю, что на эту тему обязательно надо помалкивать и не вступать в дискуссии, потому что иногда те знания, которые есть в социально-экономической и политической сфере лучше помогают разобраться в вопросах культуры. Это часто встречается. Вот, так что иногда высказываюсь.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Ну, самое главное, к чему я сейчас-то все клоню? К тому, что с моей точки зрения, культура 70-х годов, сложившаяся в Советском Союзе, причем в самых разных республиках, от Эстонии до Киргизии, условно говоря, это была великая культура. Культура, которая мне лично очень много дала. И временами, обсуждая в социальных сетях этот вопрос с людьми моего поколения, самыми разными, с кем я лично знаком или лично не знаком, я постоянно получаю это подтверждение этого. Да, это была великая культура, да, мы читали романы, которые публиковались в 60-е и 70-е годы, мы бегали по театрам, мы с трудом доставали билеты. Лично я, не имея никакого театрального блата, постоянно занимался поиском так называемого лишнего билетика. То есть я в Ленинграде и в Москве стоял на улицах перед театром или даже на дальних подступов к театрам, для того, чтобы купить лишний билетик у, скажем, молодого человека, чья девушка не пришла, либо, ну, там, по какой-то другой причине кто-то вот имеет лишний билетик. Для меня это все очень значимо. А самое главное, это, конечно, кинематограф 60-х, 70-х, начало 80-х годов. Я уже неоднократно говорил, что, на мой взгляд, кино этой эпохи, особенно самый конец 70-х, начало 80-х годов, это настолько выдающееся культурное явление, что его вполне можно сопоставить с русской литературой 19 века. Толстого, Достоевского, Чехова изучают во всем мире, читают во всем мире. Причем, ну, мы же понимаем реально, это не значит, что прямо вот там миллионы, десятки миллионов американцев все уткнулись в Чехов. Речь, конечно, идет о интеллектуалах американских, английских, французских, немецких, польских. Интеллектуалы, да, читают постоянно русскую классику XIX века. А фильмы 70-х, 80-х годов XX века смотрят, конечно, но смотрят не так уж много. Вот я надеюсь, что в будущем это кино будут смотреть наряду с чтением классики и, скажем, фильмы по пьесам Вампилова или отражающих тематику, которую разрабатывал Вампилов, будут смотреть с таким же интересом, как смотрят пьесы Чехова. Вот, это, на мой взгляд, яркое выдающееся явление. И у меня такое ощущение возникает, может быть, ошибочное, то, хотя я об этом уже неоднократно говорил, некоторые мои читатели, зрители вот этот вопрос как-то пропускают мимо ушей, не сосредотачивают на этом внимание. Ну вот, давайте-ка мы, думают они, разберемся в экономике, скажем, что вот был там плохой дефицит, но зато было хорошее планирование или что-нибудь в этом роде. А культура – это дело десятое, на нее не так уж важно обращать внимание. Вот. С такой точки зрения я принципиально не соглашусь. Вот здесь мы совершенно не сойдемся. В экономике было очень плохо в Советском Союзе. 70-е, конечно, лучше, чем при Сталине и лучше, чем в годы гражданской войны. Но, тем не менее, все равно это была плохая, неэффективная экономика, которую надо было менять. И здесь мне трудно будет найти хорошие моменты, хотя обсудим, предлагайте, с удовольствием буду это обсуждать. Вот. А культура – это ничуть не менее важное явление, чем экономика. Поэтому если эпоха создала выдающуюся культуру, то как же об этом не говорить? Как же можно это не замечать и делать вид, что это что-то такое второстепенное, это третьестепенное?
Особые истории с Дмитрием Травиным.
чем причины плохой экономики и великой культуры. Почему экономика работала плохо, я уже говорил. И, наверное, мы еще успеем одну программу посвятить окончательному, если можно так сказать, анализу причин вот такой продефицитной работы советской экономики. Здесь есть чисто научное объяснение. Почему культура была великая, объяснять сложнее. Наши рассуждения об искусстве, они всегда очень субъективны. Даже доктора наук или сами режиссеры, актеры, писатели, когда размышляют на эту тему, все равно они, как правило, предлагают очень субъективные взгляды. Там трудно как-то вот жестко математически или как-то там еще статистически доказать, что вот такая культура велика, а сякая культура невелика. Это все наши субъективные оценки. Есть масса людей, которые скажут, что Толстой писал ерунду, что Крейцерова соната, скажем, вообще не сопоставима с исследованиями в области биологии, физиологии человека, и Толстой ерунду полную написал, ну и так далее, и так далее. Просто в отношении Толстого могут стесняться, а в отношении советского кинематографа никто стесняться не будет, если кто-то захочет сказать, что это чушь, так и скажет. Вот. Но обсуждать это можно, на мой взгляд, это очень важный и интересный вопрос, и вот очень трудно выявлять причины. Моя оценка, моя трактовка состоит в том, что причины выдающихся достижений в культуре позднесоветской эпохи связаны не с политическим строем Советского Союза и не с экономикой Советского Союза, а со сменой поколений, с поколенческими факторами. Политическая система Советского Союза создала немало идеологизированного, политизированного, даже чисто пропагандистского кино. Ну, тоже, кстати, вопрос дискуссионный. Кто-то скажет, что вот Эйзенштейн снимал кино явно пропагандистского типа, там, от броненосца до Ивана Грозного, и это было великое кино. Спорить не буду, не моя эпоха, я здесь просто послушаю, но не влезу в дискуссию. А вот относительно 70-х годов, ну, трудно найти серьезное пропагандистское идеологизированное кино, которое бы являлось выдающимся духовным, культурным явлением. Хотя, может быть, кто-то назовет, можно поспорить. Вот. И так что здесь дело не в политике, не в том, что Советский Союз, там, по приказу вождей Советский Союз производил великое кино. Дело не в этом. И не в экономике, на мой взгляд. Иногда говорят, что вот государство финансировало кино, поэтому наряду с плохими фильмами были и хорошие. Да, государство финансировало, и действительно, маневрируя между жерновами государства, выдающиеся режиссеры находили возможность оттянуть часть денег из государственного пропагандистского потока и на государственные деньги снять какие-то великие фильмы. Да, это было.
Дмитрий Яковлевич,
Но,
здесь
знаете,
уже у меня
да-да.
можно, раз уж вы сказали про
Да-да.
пропагандистские фильмы и так далее, а как вам судьба резидента? Или он как бы не подходит под это описание?
Подходит пропагандистский фильм. Ну, понимаете, хороший, профессионально сделанный ну, детектив, наверное, можно сказать, детектив. Фильмы про разведчиков это
И
в
шпионов.
категорию детективов попадают. Про шпионов, да, про разведчиков. Вот, да, хороший. Я лично не отношу его к выдающимся, несмотря на прекрасную игру Жонова, допустим, ну, некоторых других артистов. Смотрел с удовольствием, пересматривал, по-моему, пару раз. Да. Но когда я говорю о выдающихся фильмах, я говорю немножко о другом. И сейчас я поясню свою мысль, просто закончу
Хорошо.
предыдущую по поводу экономики и денег. Ну вот давайте посмотрим на сегодняшнее российское кино. В нем что, денег не хватает? Мы получаем мощнейший поток сериалов, ну, прежде всего, телевизионных сериалов, ну и кинофильмов тоже. То есть денег явно там много. Что-то дает государство, что-то дает частный бизнес. Там по-разному все это устроено. Вот. Но очень мало, на мой взгляд, моя оценка, Очень мало сегодня фильмов, сопоставимых по культурному значению с тем, что снималось в ту эпоху. Если бы проблема была в нехватке денег, то сегодня наверняка выдающиеся режиссеры смогли бы найти у того или иного спонсора, инвестора, даже, может быть, не прибегая к государству, деньги на то, чтобы снять выдающийся фильм. Да, изредка это бывает. Где-то раз в год или два я смотрю фильм, который я, положа руку на сердце, могу сказать, что это выдающийся фильм. Вот. Но на мой взгляд, все-таки маловато.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Что главное? Главное, на мой взгляд, то, что великий советский кинематограф создало поколение шестидесятников. Людей, которые иногда были людьми довольно советскими. Ну, скажем, Марлен Куцыев. Режиссер, прославившийся двумя очень яркими фильмами первой половины 60-х годов, то есть фильмами «Оттепели», «Застава Ильича» особенно, даже само название говорит, ну и «Июльский дождь». Хотя «Июльский дождь» находит параллели с творчеством Микеланджело Антониони, это может быть более западный фильм, но в нем, конечно, тоже есть очень серьезные советские элементы. Вот, то есть Куцыев был человеком оттепели, советской оттепели. Его герои искали правильный социализм. Ленинский социализм. Социализм без 1937 года, но с великими идеями вождя, которого тогда считали, в отличие от Сталина, вождем правильным, гуманным, там, человечным и так далее. А были режиссеры совершенно не советские. Ну, что советского в Андрее Тарковском? Это человек европейской культуры. Ну, первый его фильм «Иваново детство», конечно, вписан в чисто советскую историю, но все-таки все его наиболее прославившиеся фильмы, даже те, что в отличие от «Ностальгии» и «Жертвоприношения», сняты еще не в эмиграции, а в Советском Союзе, это фильмы бесспорно мировой культуры. И когда Тарковский переехал на Запад, он, в общем, снимал то же самое, что снимал в Советском Союзе. Не было вот этой границы. Это снимал советский режиссер, а там вот снимал антисоветский. Нет, он великий режиссер и в советский, и в постсоветский период, вне советский период. Вот, то есть были очень-очень разные люди, разные режиссеры, разные актеры. Но у них было что-то такое, что делало их творчество настоящим с большой буквы. Настоящим именно в художественном смысле. Мне кажется, что во многом это было связано с тем, что поколение шестидесятников имело веру. Ну, скажем так, веру, и надежду, и любовь к тому, что может быть в нашей стране в будущем. Они надеялись на изменение социально-политической системы. Причем кто-то надеялся, что это будет реализация заветов Ленина, кто-то надеялся, что это будет что-то вроде чешского социализма образца Пражской весны, кто-то надеялся на то, что мы сольемся с Западом в своей культуре и станем неким единым пространством, будет полная конвергенция. Вот, на это была надежда, в это верили. Даже после подавления Пражской весны это поколение реализовывало то, с чем оно сформировалось где-то в промежутке между 20-м съездом КПСС и подавлением Пражской весны, вот в эти вот 12 лет, когда действительно можно было на многое надеяться. Это люди, которые хотели изменить нашу страну, хотели сделать нашу страну более гуманной, справедливой. Причем справедливо иногда в том смысле, какой мы, либералы, вот я либерал, не понимаю, чтобы вот всем было одинаково хорошо. Либералы считают, что так никогда не получится. Но нельзя отрицать, что это было искреннее желание сделать страну лучше у поколения шестидесятников. Вот мне кажется, что культурные достижения во многом связаны с этим. Я сейчас очень кратко выразился, здесь можно говорить, конечно, намного более подробно на эту тему, но вот общую идею я сформулирую. Я не считаю эту мою идею доказанной. Возможно, в ходе дискуссии я изменю свою позицию. Есть много очень умных, интересных людей, которые видят эту проблему по-другому. Но тем и интересно ее обсуждать, что искусство действительно великое, и хочется понять, из чего оно выросло, из каких корней, из каких истоков оно произошло. Что же касается поколения семидесятников, которое рулит сегодняшней постсоветской культурой, ну, хотя уже появились и следующие поколения, люди типа Захара Прилепина, это уже следующее поколение, бесспорно. Вот. Но все-таки поколение семидесятников пока доминирует и изучается в основном культура этого поколения. Здесь какая проблема? Это поколение сформировалось как поколение очень прагматичное, не надеющееся на лучшее будущее и стремящееся максимально адаптироваться к существующей ситуации. Ведь мы, семидесятники, когда росли после 68-го года, кто-то был в этот момент совсем молодой, как я, там ребенок еще, кто-то был уже в юношеском возрасте. Но когда мы росли после 68-го года, мы ведь ни на что не надеялись, кроме обустройства личной судьбы. Страна нам представлялась вот какая есть, такая и будет. Как один социолог-семидесятник написал в названии своей книги замечательная фраза: «Это было навсегда, пока не кончилось». То есть мы были уверены, что это будет навсегда, а кончилось довольно случайно. Вот, поэтому у нас не было надежд на изменение ситуации, не было веры, не было любви к будущему своей страны. Мы так или иначе адаптировались. И люди, которые больше всего болтали о любви к родине, они были наибольшими конформистами и больше всего адаптировались к текущей ситуации, стремясь сделать карьеру, получать нормальную зарплату, добиться через систему блата или обмена услугами хорошей квартиры, дачи, каких-то других возможностей, которые были в советской системе. Вот в какой ситуации выросло поколение 70-х. Для поколения семидесятников ключевыми вопросами стали вопросы социально-экономические, товарно-денежные. Как устроиться в этой системе? Даже если ты писатель, актер, режиссер, ты не столько мечтаешь о будущем, сколько адаптируешься к существующей системе для того, чтобы пробить для себя возможности. И вот это поколение, сформировавшееся вот в таком вот виде, оно стало творить по-семидесятнически и после, и в 90-е годы, и после 90-х годов. Мы очень часто видим, что произведение семидесятников – это такое явление, которое я для себя называю билетаризированной публицистикой. Не знаю уж, насколько удачный этот термин, но мне он показался очень хорошим. То есть это билетристика не о добре и зле, не о смысле жизни, не о том, как человек преодолевает, решает там, экзистенциальные проблемы. Вот не о том, чему посвящена была самая великая литература, великий театр, великий кинематограф. Это скорее о текущей ситуации, но выражено иногда в билетристической форме. Кто-то о жизни в современной России напишет научную монографию там, о богатых, бедных, о трудностях 90-х и так далее. Кто-то Кто-то напишет публицистическую статью, где гневно заклеймит лихие 90-е и восхвалит каких-нибудь там борцов с гамитскими реформами. А кто-то об этом же напишет художественное произведение, где будет показывать несчастье униженных и оскорбленных, там, отверженных там, и так далее. То есть это будет именно униженные, оскорбленные, а не братья Карамазовы, если так вот упростить. Вот,
Так, раскройте
вот
это,
все мы читали
давайте.
Достоевского. Да, вот понимаете, все мы читали Достоевского, мы представляем примерно, о чем униженные, оскорбленные и о чем братья Карамазовы, где главные герои постоянно ведут беседы о великих вечных проблемах человечества. Вот до униженных и оскорбленных поколение семидесятников поднялось, до братьев Карамазовых практически нет. Еще раз подчеркиваю, это то, что я говорю, не научное исследование, а мои субъективные заметки. Естественно, я не мог посмотреть всех современных фильмов, прочесть всех современных романов, и вполне возможно, что мне кто-то скажет, а вот прочтите там писателя Сидорова, он написал вот такой-то роман, это вот не хуже, чем у Достоевского Зрелого. Постараюсь прочесть, может быть, изменю свое представление. Но я, в общем, читал немало и смотрел немало, и в основном то, что я видел, создавало впечатление от того, что семидесятники, в принципе, озабочены другого рода проблемами, чем те, которыми были озабочены шестидесятники. Ну вот отсюда и соответствующий результат. Опять же, кто-то может назвать именно это великой культурой. Я не буду там драться и спорить до хрипоты, что можно назвать великим, что нет. Но вот с моей точки зрения, великое – это все-таки то, что связано с сущностными проблемами человека, а не с работой экономики, социально-политическим устройством и так далее, если мы говорим именно о культуре.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Не про выдающиеся фильмы, но вот когда вы говорили про семидесятников, я сразу же вспомнил, начал вспоминать, вот, а какие фильмы были сняты в это время. Я имею в виду фильм в 70-е годы, но не те, которые вы назвали. Я не про совершенно Эйзенштейна говорю, говорю не про Тарковского и так далее, а про такие фильмы, которые в основном-то про войну. Да? Там «Офицеры», по-моему, что там еще было, «А зори здесь тихие» и тому подобное. И вот создается впечатление, что именно тогда вот этот вот культ победителя воспитывался активно. И вот, собственно, вот то, что мы сейчас видим, очень часто про то, что можем повторить и тому подобное, мне кажется, что это вот такие отзвуки, эхо, если можно сказать так.
Да, если говорить о идеологизированном кино, о пропагандистском направлении в советском
Хотя
кино.
программа-то называется «Что хорошего было в СССР?» Ну уж извините, мы как всегда.
А мы сейчас попробуем как раз разобраться, что здесь хорошо, что нет. Здесь не все так вот просто. Смотрите, да, это было, конечно, идеологическое направление. Фильмы, которые снимались о подвигах Великой Отечественной войны, конечно, проходили по разряду очень важных патриотических агитационных фильмов, которые должны были вырабатывать соответствующие чувства у молодого поколения. Но реально фильмы были очень разные. Это зависело от режиссера, от литературного материала, который закладывался в основу, и от многого другого. Вы не назвали офицеры, да, «А зори здесь тихие», да, конечно, но вы не назвали, пожалуй, самую главную эпопею эпохи, она называлась «Освобождение». Это такой был многосерийный фильм, который показывал общую картину Великой Отечественной войны от маршала до рядового бойца. И похожие, ну, эпопеи, не эпопеи, как там уж сказать, не знаю, были и кроме этого, ну, допустим, «Блокада», по роману Чаковского, ну и некоторые другие. Кто-то из этого смотрели очень много, конечно, бесспорно, это были такие кассовые фильмы, но что-то из этого действительно стало выдающимся кино, а что-то не очень. С моей точки зрения, очень сильным оказался фильм «О зоре здесь тихие» Станислава Ростоцкого. Причем, знаете, это, в общем, не... Я, может быть, немножко сам себя сейчас буду опровергать, но вот однозначности здесь быть не может. Это не о смысле жизни, не... ну, в общем, даже не о добре и зле, хотя понятно, что вот эти погибшие девочки, они за добро, а наступающие фашисты – это за зло. Это даже очень трудно выразить, о чем и почему этот фильм оказался намного сильнее, чем многие другие фильмы о Великой Отечественной войне. Может быть, потому что здесь очень классно, мастерски, с режиссерской и с актерской стороны показан трагизм нашей жизни, пусть не в бытовой, а в экстраординарной военной ситуации. И мы идентифицировали. Мы хотели идентифицировать себя с героями этого фильма. Они нам нравились, нам было страшно оказаться в их шкуре, вот в этой безнадежной битве с немцами, но в то же время мы хотели с ними идентифицироваться, потому что это были яркие, обаятельные люди. Кстати, похожая ситуация еще в нескольких фильмах советских точно. Скажем, «Хроника пикирующего бомбардировщика» и мой самый-самый любимый фильм о Великой Отечественной войне, который я считаю непревзойденным, это «Торпедоносцы Аронович». Хотя он далеко не самый известный, многие, наверное, первый раз сейчас про него услышали. Но в книге «Как мы жили в СССР», вот в этих кинозалах, которые являются своеобразными интерлюдиями между рассказами об экономике и политике Советского Союза, в этих интерлюдиях, кинозалах я ни один фильм о Великой Отечественной войне не упомянул. Это отдельная тема. Может быть, даже скорее всего, в книге, над которой я сейчас работаю, которая будет являться продолжением книги «Как мы жили в СССР», раздел о военном кинематографе будет. И там я постараюсь объяснить, почему этот раздел попадал туда, вот, попадает в ту книгу, а не в эту. Сейчас, наверное, не будем вдаваться в такие детали. Вот. Но там было действительно несколько очень-очень сильных фильмов, по-настоящему творческих достижений режиссеров тех лет, Ростоцкого, Рановича и некоторых других. Скажем, «Эпопея освобождения», ну вот я бы ее такого рода фильмом не отнес, может быть, потому что она была наиболее идеологизированной. И там труднее было провести общечеловеческие ценности, если так можно сказать, а не ценности пропаганды. Кроме военных фильмов, были фильмы, ну, как в советское время говорили, о трудовых подвигах советского народа.
О
И
да,
здесь
конечно.
тоже, да, здесь тоже фильмы были очень разные. Были примитивные, чисто пропагандистские, которые уже забыты, либо, может быть, помнят их, потому что, ну, хорошо режиссер снял, хорошо артисты играли, но они как бы не относились к великим фильмам. А были фильмы, которые показывали суть вот этой суть и трагизм, даже, как ни странно, трагизм жизни человека в советской экономической системе, когда хотелось создавать что-то полезное для людей, а вместо этого была коррупция, приписки и все такое. Я один из таких фильмов отмечаю в своих кинозалах, фильм «Мы ниже подписавшиеся» по пьесе драматурга Александра Гельмана, фильм Татьяны Лиозновой, более известный «17 мгновений весны». Вот. Ну и, конечно, блестящие актисты. Одна из лучших ролей Олега Янковского в этом фильме, хотя у Янковского почти все роли выдающиеся, но это просто выдающиеся из выдающихся, если так можно сказать. Вот, так что вот здесь тоже пропаганда соединялась с яркими творческими достижениями. Пропаганда предлагалось советским официозам, а то, что на базе этой пропаганды и на деньги, выделенные на пропаганду, снимались настоящие шедевры, это была заслуга режиссеров и актеров в основном из поколения 60-х.
Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, которые уже поступили, точнее, комментариям наших зрителей, я вас просто прошу рассказать о том, что у вас 4 декабря будет за дискуссия, как я понимаю, в Петербурге.
Вот на эти темы как раз и будет разговор 4 декабря в 19:30 на Загородном проспекте, дом 35, там арт-пространство «Сад искусств» находится. Я впервые там буду выступать, и, соответственно, наши слушатели, зрители, наверное, впервые там окажутся, так что вот обращаю внимание, Загородный 35, вход под арку во двор. Мы будем вести дискуссию с писателем Валерием Шубинским. Причем, как мы с Валерием уже так перекинулись мнением, мы не первый раз с ним ведем дискуссии, но иногда они, собственно, дискуссиями не получались, у нас было много общего во взглядах. А вот здесь явно назревает дискуссия, потому что, хотя мы с Валерием практически ровесники, точно принадлежим к одному поколению, взгляды на творческие достижения и причины этих достижений разных поколений у нас складываются разные. То есть мы будем говорить о том, вот я назвал нашу дискуссию, почему шестидесятники создали великую культуру, а семидесятники это сделать не смогли, а мнение моего оппонента, возможно, будет совершенно иное. Приходите, думаю, это будет интересно. Вход свободный. Ну, сколько там мест в зале, я не выяснял, но, надеюсь, так или иначе поместимся. Я с нетерпением жду этого мероприятия, потому что я же работаю над продолжением книги «Как мы жили в СССР», и это продолжение будет именно о поколениях, в первую очередь, о поколении семидесятников. И мне очень интересны взгляды других людей. Я хотя и работаю над книгой, но во многом одновременно учусь и пытаюсь понять то, что мне пока плохо понятно. Буду слушать Валерия Шубинского, буду слушать вопросы, комментарии из зала. Уже некоторые интересные люди, которых я хочу послушать, мне написали о том, что придут, будут участвовать в этом разговоре. Может быть, я какие-то свои взгляды переменю, в моей жизни это постоянно происходит. Я менял взгляды под воздействием серьезных аргументов по самым разным позициям. Так что вот 4 декабря, 19:30, Загородный 35. Да, ну и кому я до сих пор не подписал книгу из-за того, что один раз по болезни не пришел, а в другой раз там пришел, но книги не хватало на всех. Вот в этот раз всем автографы поставлю, но книга там продаваться не будет на Загородном. Это покупайте заранее, приносите с собой.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Хорошо, давайте перейдем тогда уже к тому, что наши зрители нам написали. Это опять я говорю, это не социологический опрос. Это просто был вопрос для тех, кто подписан на канал «Ищем выход». В Ютубе мы спросили, в советское время, с вашей точки зрения, было больше положительного или больше отрицательного? Ну или другой ответ. Проголосовало за 4 часа почти 5 тысяч человек. 54% говорят, что больше положительного, 37%, что больше отрицательного. Вот так вот. Но я даже не результат хочу вас просить комментировать, потому что тут про это говорить, а комментарии, которые здесь поступили. И вот пришло более 400 комментариев к этому опросу. Я что успел, то прочитал. Но, как я вижу, вот что люди пишут из хорошего. Как человек, поживший довольно долго в СССР, пишет Шторм, могу сказать, что положительного было очень мало. Плюсом можно было отнести безопасность, тоже, правда, относительную, доступность образования, ну, про образование мы с вами говорили, вот, хотя общий уровень был далеко не таким высоким, как сейчас уверяют. Вот есть что вам сказать про это?
Сам я вот так вот в количественном плане не взвешиваю больше положительного или больше отрицательного. Это очень
Конечно.
трудно сказать. Я, собственно, вот говорю, что в социально-экономической сфере больше отрицательного, причем, ну, в сравнении с тем, как можно было жить при другой экономической системе. Хотя в сравнении со сталинской эпохой скорее положительное, потому что, ну, в сталинскую эпоху просто был массовый голод в начале 30-х годов, фактически голод во многих регионах страны после Великой Отечественной войны. Вот. А вот в культуре, бесспорно, больше положительного. Ну вот если по конкретным комментариям нашего зрителя, то я бы сказал так, что ну, безопасности было больше, тоже вещь очень условная.
Но он даже отмечает относительно, относительно.
Да. Знаете, я вот такую вещь скажу, может быть, может, я здесь ошибусь, не буду настаивать на своем мнении ни в коем случае, потому что, ну, я живу в Ленинграде, Петербурге, в других регионах России, может, по-другому ситуация. Но, знаете, вот я помню, вот как только я еще ребенком был, и только-только вот как-то там стал самостоятельно без родителей или там дедушек, бабушек гулять, и все время слышал. Есть всякие преступники, разбойники, там по ночам они кого-то грабят, там что-то нехорошее делают, и в квартиры хотят залезть. И вот со всех сторон всякие вот такие вот неприятности. Ленинград очень опасный город. Не гуляйте по ночам, не гуляйте там
На
по темным
Лиговку не
закоулкам и так далее.
ходите ни в коем случае, помните?
Да.
А
Вот.
кто-то там на Лиговке
И...
бит был, между прочим. Извините, что я все время прерываю, но, во всяком случае,
Ну
Путин в
вот.
своих
Да,
мемуарах
вот
про это писал.
я все это время слышал. Там читал первую книжку о Владимире Путине, где подробно рассказывалось, как Владимир Путин просто всюду сталкивался с нехорошими людьми и показывал им свои приемы, там, дзюдо или самбо, и выходил победителем. А потом, ну, 90-е просто страшные, лихие, это все знают. И сейчас постоянно слышу, что вот там опасность, тут опасность и так далее. Вот я в своей жизни гулял днями и ночами по моему городу, в самых разных районах. Живу я всегда на окраине, гуляю там на окраине и в центре. С тех пор, как возраст вошел, когда часто бессонница, я иногда бывает просто в середину ночи гуляю. Знаете, вот я лично за всю свою жизнь не сталкивался с тем, чтобы на меня кто-то нападал, там пытался ограбить, что-то вот такое нехорошее сделать. Это ни в коем случае не отрицание того, что такие проблемы есть. Бесспорно. Но это все-таки частичный ответ на вопрос о безопасности. Вопрос о безопасности часто сильно мифологизируется. Вот когда все говорят опасность, 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 мы сейчас думаем, что 90-е были таким периодом, когда вот только из квартиры вылезешь, сразу на тебя нападают. Я прожил все 90-е в Санкт-Петербурге, знаю, там мои некоторые мои друзья были убиты, там на кого-то покушались. Все это мне известно, все это я знаю, я это читал. Но тем не менее, я точно так же в 90-е ходил по улицам, по паркам, днями, ночами. Это не был период, когда вот после благословенных советских лет вдруг сразу стало невозможно жить, всюду на тебя нападали. Нет, это было не так. Так что вопрос о безопасности очень отдельный, сложный и сильно мифологизирован. А, вот, а второй момент отмечал наш Зайти, что ты
А
уже...
второе – это то, что доступность образования была. Ну, здесь не только он, но,
Да, но
правда,
об этом
здесь
мы
же,
говорили
да.
подробно. Да, значит, я просто одним словом повторю, что мы говорили о школах, хорошие специализированные школы, физмат-школы и языковые, и очень средненькие, иногда отвратительные школы обычные. Если говорить по каким-то полезным навыкам, таким как иностранные языки, то сейчас с этим явно лучше в целом, чем было в Советском Союзе, если говорить вообще о всех школах, а не о специализированных. По высшему образованию, физмат-образование инженерное, насколько я понимаю, было хорошим, особенно специализированное физико-математическое, университетское. Социальное, обществоведческое было ужасным. У меня целая глава есть в моей книге о том, как это все реально выглядело. Это я знаю, знаю очень хорошо. И втюхать какую-то мысль о том, что у нас нормально учили экономики или там политологии, мне вы не сможете. Ужасное было образование. Вот. Ну, повторять не буду, в книге об этом есть все.
Ну и, конечно, про человеческие отношения очень многие пишут. Я не знаю, насколько это часть нашего с вами, скажем так, общения, да, я имею в виду часть этой программы, но тем не менее. Вот я два комментария буквально, ну, фактически слово в слово, Любовью Новожиловой и мадам Брошкиной. Они говорят о том, что были открыты отношения между людьми, люди были дружнее, чаще общались, и было надежно за завтрашний день. Ну, это вот цитата.
Ну, с моей точки зрения, это миф. Помните, как Воланд говорил, москвичи все те же, просто квартирный вопрос их испортил. Люди вот так вот не меняются, не бывает так, что вот честные, открытые, а потом вдруг открытые поумирали и стали какие-то нечестные и закрытые. Но квартирный вопрос в широком смысле на них, конечно, влияет. Своеобразный квартирный вопрос был в 70-е, своеобразный и сейчас. Вот история, которую я привожу в своей книге, это из дневников литературоведа Игоря Дедкова, эпизод из жизни Костромы. Стоит на улице длинная очередь за майонезом. Дефицитный майонез вот сейчас продают, а завтра не будет. А надо запастись майонезом, чтобы сделать салат оливье на Новый год. Это уже зима. С крыши падает огромный кусок льда или очень твердого смерзшегося снега и убивает несколько человек в очередь. Все шарахаются в сторону, ужас, приезжает скорая, этих людей забирают. Дальше очередь снова становится и продолжает стоять за майонез. Трупы трупами, майонез майонез. Дедков пишет комментарии вот к этому увиденному им лично эпизоду. Как они потом могли этот майонез-то есть? Но это не осуждение людей, по крайней мере, я так понимаю. Ну да, если ты раз в год ешь майонез, потому что раз в год его удается достать в результате долгого стояния в очереди, то даже после вот таких трагедий хочется все равно скушать салат оливье хотя бы на Новый год. Вот это что? Это правильные, это честные, душевные, открытые отношения? Нет. Очень подробно я пишу на основе материалов социологов, самых разных социологов из нескольких книг, брал материалы об отношениях в коммунальных квартирах. Нет,
Ну,
это
это
не
вообще
открытые,
отдельная
честные
история.
отношения. Да, это совсем другое. То есть в коммуналках бывали бесспорно и хорошие дружеские отношения между соседями, но это требовало очень серьезной работы со стороны людей, которые там жили, искреннего желания идти навстречу друг другу. А очень часто это были отвратительные отношения, вплоть до преступлений доходило. Так что нет, вот мне кажется, что люди, которые пишут о том, что тогда были хорошие отношения, а потом стали плохие, они принципиально заблуждаются. Это совсем не так. Но другое дело, что вот если квартирный вопрос в советское время оборачивался дефицитом майонеза, то в постсоветское время квартирный вопрос – это борьба, конкуренция за рабочие места, за высокие зарплаты. Поэтому, да, на производстве, наверное, сегодня чаще можно встретить, как люди расталкивают друг друга плечами, пытаясь сделать карьеру. Тогда как в советское время, если все получали свои 120 рублей в 30 лет, 150 рублей в 40 лет, 200 рублей в 55 лет, то там чего плечами расталкиваться? Так что вот иногда и отношения были более мирными просто потому, что нечего было делить. Вот это тоже надо учитывать, конечно.
Другая любовь пишет, и тоже это один из таких постоянных комментариев про стабильность. То главное положительное в Советском Союзе – это стабильность была.
Нужно так сказать, один из моих собеседников, у которых я брал интервью специально для работы над моей книгой, очень высокопоставленный потом был человек, он так написал: «Да, советская жизнь мне всегда представляется как эскалатор метро, где ты становишься на нижнюю ступеньку, и тебя везут без всяких усилий с твоей стороны до самого верха. Вот абсолютная стабильность. Ни быстрее, ни медленнее поднимут на нужную высоту, но и более того ты не получишь». Если для человека такая стабильность является плюсом, то да, спорить не буду. Вот если человек не амбициозный, не стремится ни к каким творческим достижениям, просто хочет знать, что он не потеряет свою работу и через там, 10 лет будет зарабатывать на 10 рублей больше, через 20 на 20 и так далее, то да, такая стабильность для него является бесспорным плюсом. Если человек творческий, если хочет чего-то достичь, если хочет искать возможности самореализации, если просто хочет по-настоящему хорошо жить в материальном смысле и готов для этого много трудиться, то такая стабильность является отрицательной. Он тыкнется сюда, ему скажут: «Нет, ты еще молодой, тебе рано, мы тебя на высокую должность не возьмем». Пьется в другую сторону, захочу, говорит, защитить диссертацию там докторскую не в 45 лет, а в 30. Нет, скажут, посиди, в 30 лет только кандидатские защищают, а докторские-то не дадим тебе защитить, ты еще не зрелый. Вот для таких людей амбициозных бесспорная стабильность – это отрицательный момент.
Ну и, наверное, завершу вопросы, хотя их было очень много, точнее, комментарии. Та же самая мадам Брошкина, которая писала про то, что открытые, более открытые отношения были между людьми, отмечает еще. Но воровать из квартир было нечего.
Нет, ну мне кажется, что вот эти комментарии уж как-то совсем далеки от реальной действительности. Когда будете к следующему разу давать свои предложения, комментарии, ну все-таки мне бы хотелось комментировать какие-то более интересные, серьезные оценки. Ну что значит воровать из квартир было нечего? Так что не было квартирных краж? Да полно было квартирных краж. Как раз в то советское время были квартирные кражи, не было еще металлических дверей. Ну, может, где-то что-то было, но вот я не помню, по-моему, металлические двери стали ставить только в 90-е годы. Были обычные двери, правда, была милицейская сигнализация, вот эти охранные системы. И один из основных видов воровства – это взлом двери, проникновение в квартиру, и старались украсть какие-то там ювелирные украшения, которые были в квартире, ну, деньги, если они там хранились, не все хранили деньги в сберегательных кассах. Вывозили ценные вещи, там, посуда, хрусталь, то, что сегодня может и не продать, а тогда считалось очень ценным. Импортные. Ну, вы помните этот знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда
Три
герой Куравлева вломился в
магнитофона, да.
квартиру героя Этуша, и герой Этуша потом перечисляет все, что у него, все, что было нажито непосильным трудом, там у него украли. Вот. Ну как же не было, не было, что красть из квартир? Было. Это как раз сегодня, по-моему, в квартиры уже особо не вламываются, а мошенничество в основном связано с компьютерными системами. Ну, в общем, все мы знаем, как сегодня мошенничают. Так что нет, вот это как-то совсем не серьезно.
Хорошо, я тогда прошу наших зрителей писать и присылать серьезные какие-то комментарии по поводу того, что же хорошего такого было в Советском Союзе. Ну, может, еще какие-то комментарии у вас будут. Я напоминаю, что говорим мы про 70-е и 80-е все-таки годы. Больше даже про 70-е, наверное. Да? Вот.
Значит,
И
вот в моем
да.
понимании та эпоха, о которой написана книга, я ее называю долгие 70-е, то есть 70-е, начавшиеся немножко раньше календарных и закончившиеся позже. Условно говоря, с августа 68-го года, когда произошло подавление Пражской весны, до начала перестройки, до марта 85-го года.